Как-то во время конференции в Новосибирске со студенческим смужением, где я выступал на конференции, после выступлений было время для дискуссионных групп, для общения, чтобы можно было поговорить вот о теме выступлений. И во время одного из таких обсуждений как раз речь зашла об Иисусе Христе, речь зашла о том, что очень сложно поверить в то, что Христос пришел в этот мир, очень сложно поверить в то, что Бог стал человеком. И вот один из студентов говорит: ты знаешь, я не могу поверить вот в эту историю, мне очень-очень сложно поверить в эту историю. Я говорю: хорошо, но вот при каких условиях ты бы поверил, что Бог пришел в этот мир? Говорит: ты знаешь, вот если бы Бог явным образом появился в этом мире, вот явным образом пришел бы в этот мир. Я думаю, ну вот если бы я вообще мог говорить Богу, что ему нужно делать, а он бы делал, вот это было бы уже здорово. Но это как бы отдельный вопрос. Но вот явным образом, я говорю, то есть вот явным образом это как? Чтобы разверзлись небеса, и с громом и молнией Бог опустился бы на эту землю. Говорит: точно. Вот если бы он так сделал, то я бы поверил. А дальше ты видишь в глазах, как человек начинает думать. А думает он приблизительно о следующем. У меня есть друг, который, мы вот недавно собирались там с друзьями, готовили салат. А друг американец, он пошел покупать зелень. И вот уже выходя из дома, чтобы покупать зелень, он говорит: слушай, еще раз, это травка называется, да? Говорит: повторяю еще раз, называется зелень, не травка. Если ты скажешь: дайте мне, пожалуйста, травку, то я опять буду доставать тебя из отделения милиции. Называется зелень. И вот ты вот в глазах, в момент общения с этим человеком, я понимаю, что у него происходит приблизительно то же самое. То есть он думает, что если небеса разверзнутся, и Бог явным образом спустится на землю, то, естественно, ты начинаешь задумываться о том, что, ну, наверное, с тобой не все в порядке. Ну, потому что обычные люди в обычном состоянии не видят, как небеса разверзаются. А обычно мы не видим, как Бог спускается на землю, поэтому он, вот, то есть человек как бы сидит, думает, говорит: ну да. С другой стороны, я подумаю, наверное, что я сошел с ума, если Бог так сделает. Я говорю: ну, наверное, ты прав. Говорит: ну вот как бы так вот сделать, чтобы Бог чудесным образом появился? Я говорю: да, но с другой стороны, естественным, да? Он говорит: точно. Я говорю: вот как бы сделать так, чтобы Бог появился с одной стороны естественным образом, а с другой стороны, чтобы чудо такое было, чтобы было понятно, что это Бог. Ну, например, он родился бы, да, но от девы. И смотришь, понимаешь, что как бы, ну не может, не могло это никак случиться, кроме как вот если Дух Святой зачал бы, да. Вот было бы здорово, если бы он так пришел в этот мир. А потом было бы вообще замечательно, если бы в течение своей жизни он периодически доказывал бы, что он Бог. Ну, чудесами какими-нибудь. Ну, например, взял и накормил огромное количество людей небольшим количеством еды. Ну, там, 3 хлеба, 2 рыбы, да, то есть вот взял там 5000 накормил, было бы здорово, да. Вообще было бы замечательно, если бы он периодически доказывал, ну, вот, например, идет шторм, ураган, да, а он идет по воде. Ну, сразу понятно, что, ну, не совсем обычный человек. Вообще замечательно было бы, если бы он в какой-то момент бы кого-нибудь из мертвых воскресил. Ну, понятно сразу, что Бог, потому что, ну, кто еще может воскрешать из мертвых? И вот совсем было бы замечательно, если бы в конце этой истории, вот представляешь, да, кульминация, Бог, пришедший в этот мир, умирает. Вот умер Бог. И все понимают, что боги не умирают. А потом через 3 дня, потому что он Бог, взял и воскрес из мертвых. Вот было бы здорово, если бы Бог так пришел в этот мир, правда? И в ответ гробовая тишина. Потому что нам всем очень хорошо знакома эта история. Мы все знаем эту историю. Мы все знаем историю того, как Бог пришел в этот мир. Мы очень хорошо с ней знакомы. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с Иисусом Христом, у нас возникают проблемы. Нам сложно поверить в то, что Христос был Богом. Ну, очень сложно поверить в то, что Христос был Богом, и то, что Бог стал человеком. Ну, нереальные какие-то события. Нам сложно, нам гораздо проще сказать, что, ну, Христос был учителем. Вот я не встречал людей, которые бы плохо отзывались об Иисусе. Ну, потому что считается невоспитанно, да, плохо говорить об Иисусе. То есть все обычно говорят что-то хорошее об Иисусе, говорят: ну, я очень уважаю Иисуса, потому что Иисус был таким хорошим учителем. Это проще сказать, к этому проще прийти, чем сказать, что он был Богом. Нам проще сказать, что вот все, что связано со смертью Христа, все, что связано с его страстью, вот страстями Христа, да, и действительно, это не просто смерть, это смерть, которая показывает, насколько сильно Бог любит нас. Помните фильм «Страсти Христовы»? Это фильм не для детей до 16. Это очень страшный фильм. Для большинства людей, которые всерьез воспринимают то, что происходит в этом фильме, ты выходишь с фильма, и ты опустошен. Ну, потому что, по сути, сейчас ты смотрел в течение часа, как издеваются над человеком. И думаешь, ну вот было бы здорово, если бы можно было о кресте не говорить. Ну, 3 года проповеди, да? Один день событий одного дня. Мы постоянно говорим о событиях одного дня. Давайте говорить о том, о чем он говорил в течение 3 лет. Давайте говорить о том, насколько удивительным, прекрасным примером для подражания был Иисус Христос. Давайте обратим внимание на вот это, на пример для подражания, а не на его смерть на кресте. И уж совсем неприятно говорить о его воскресении. Потому что, ну, понятно, что мертвые не воскресают. Понятно, что это что нелогично говорить о том, что Христос взял воскрес из мертвых. В течение там на Пасху яйца выкрасим, куличи испечем, скажем, Христос воскрес, воистину воскрес, свечечку поставим, все будет замечательно. Но мы знаем, что этого не происходит, потому что так не бывает. И последний шаг, который вообще самый неприятный. Потому что если Он Бог, если Он умер за мои грехи, если Он еще и воскрес из мертвых, то мне что-то с этим нужно делать. Я не могу больше сказать Богу, но я не хочу. То есть Бог тебя просит что-то сделать или говорит тебе, как твоя жизнь должна выглядеть, и ты говоришь Богу, ну, я так не думаю. Ты понимаешь, что если Он Бог, и если Он умер за твои грехи, если Он воскрес из мертвых, и если это единственный источник вечной жизни, то это требует доверия. Ты должен доверить свою жизнь Ему, ты должен отдать свое сердце, свою душу Ему, если это действительно так. А вот этого делать совсем не хочется, потому что тогда появляется кто-то другой, кто говорит тебе, как ты должен жить свою жизнь. А после того, как мы, я не знаю, там, закончили школу, поступили в институт, нам не хочется, чтобы нам кто-то говорил об этом. Родители, а тем более Бог. И у нас возникают серьезные проблемы. Поэтому, когда мы говорим о Христе, мы очень часто останавливаемся на полпути. Мы делаем как бы первый шаг, говоря, он был хорошим учителем. Я его уважаю. Но не делаем второй шаг, не признаем его Богом. Мы делаем первый шаг, говорим о том, что он был хорошим примером для подражания. Но я не верю в то, что он действительно умер на кресте, а если умер, то это было случайностью. Мы делаем первый шаг, говоря о том, что я верю в духовный смысл воскресения. Я просто не верю, что мертвые воскресают. И я не доверяю Христу, но я верю в Него. Я верю в то, что Он существовал. Я верю в то, что Он был. А со Христом на полпути не получается. Ну вот не предоставил нам такого выбора, чтобы остановиться на полпути. Либо мы идем до конца, либо не идем вообще. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем то, что апостол Павел пишет, послание к филиппийцам, в конце первой, в начале второй главы, как раз то, как он описывает пришествие Христа в этот мир. «Я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа это послужит моему освобождению. Я ожидаю, надеюсь, что мне не придется стыдиться. Я как всегда, так и теперь буду открыто прославлять Христа своим телом, будь то жизнью или смертью. Для меня жизнь – это Христос. Для меня смерть – это приобретение». Он был в образе Бога, но не замышлял удерживать силой своего равенства Богу, а наоборот, унизил себя, приняв образ раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, даже до смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам, что Ты на 100% Бог. Иисус Христос, Ты на 100% Бог, и Ты на 100% человек. Покажи нам, Господь, что Ты умер за наши грехи, что Ты воскрес из мертвых на 3-й день, что сейчас Ты терпеливо ждешь с любовью, милостью и благодатью, чтобы мы доверили свою жизнь Тебе. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первая дилемма, с которой мы сталкиваемся, это то, что либо Христос был на 100% Богом, Либо, если быть очень честным с самим собою, Христос был очень плохим учителем. Он не был хорошим учителем. Либо он был Богом, либо Христос был очень плохим учителем. Либо Христос, будучи на 100% человеком, действительно умер на кресте за наши грехи, либо эта смерть является самой абсурдной, самой банальной ошибкой, которая только была в истории человечества. Более того, сказать, что Христос был хорошим примером для подражания, мы не можем. Христос был ужасным примером для подражания. Если он не был на 100% Богом, если будучи на 100% человеком, он не умер на кресте за наши грехи. Христос был ужасным примером для подражания. Наконец, Христос воскрес на третий день из мертвых. Если воскресение – это миф, если воскресение – это легенда, если это всего лишь образ, то все христианство, вся христианская вера является жестоким, страшным обманом. Если это всего лишь образ, то христианская вера вообще не имеет никакого смысла. Именно поэтому мы и стоим перед выбором. Либо он Бог, либо, будучи на 100% Богом, на 100% человеком, он умер за мои грехи, либо он воскрес из мертвых. И тогда я должен доверить ему свою жизнь. Либо все это сказка. И единственное отношение, которое может быть в моем сердце ко Христу, это жалость. Я могу жалеть этого человека. Я могу жалеть его несуразную судьбу. Я могу жалеть его нелепую смерть. Он был не первым мессией, который умер. И не последним. Я могу только жалеть его. Другого выбора у нас нет. Говоря о том, что он был на 100% Богом, очень часто, когда мы задумываемся о Христе, мы задумываемся о нем в культурном контексте того, что мы привыкли видеть картины, на которых изображен Христос. Мы привыкли видеть скульптуры, мы привыкли видеть вот все то, что связано с западноевропейской, восточноевропейской, российской, византийской культурой. Вот все то, как Христос повлиял на эту культуру. И, естественно, ты не можешь сказать о том, что Христос был недостойным человеком просто потому, что ты видел все это. В Евангелии от Марка, как раз в начале служения Христа, мы видим чуть-чуть другой подход. В Евангелии от Марка мы видим, что местные жители, которым Христос пытается проповедовать, называют его «сын Марии». Потому что маленькие городки – это такое место, где все знают чуть-чуть больше про тебя, чем ты сам. Здесь всем есть до всего дело. И история того, что Мария была беременна еще до того, как она стала женой Иосифа, эту историю знали все. И периодически, когда нужно было поставить Иисуса на место, ему напоминали: ты не сын Иосифа, ты сын Марии. Мы не знаем, кто твой отец. Только Мария знает, кто твой отец. Но Иосиф не твой отец. Ты сын Марии. Либо он был Богом, либо мы должны начать наше исследование Христа с того, что сказать, что Христос был нахоленком. Христос был незаконно рожденным. Его жизнь начинается с позора, его жизнь начинается со страшной семейной тайны. И люди, которые окружали Христа во время его жизни, знали об этом. Они знали, что жизнь этого человека, смужение этого человека начинается не с каких-то великих вещей, смужение этого человека начинается с позора. С другой стороны, когда начинаешь думать о Христе, постоянно думаешь о том, что очень сложно поверить в то, что Христос накормил 5000. Очень сложно поверить в то, что Христос шел по воде. Тем более то, что Петр, когда был рядом со Христом, тоже шел по воде. Сложно в это поверить, потому что любой человек, который хотя бы раз был на озере, на реке, на море, понимает, что по воде не ходят. И ты читаешь эти истории и думаешь, не бывает такого. Но если Христос был Богом, если Христос действительно был зачат Духом Святым, если Он действительно появился в этом мире, рожденным от Девы Марии, если Его жизнь начинается с этого чуда, то все остальное ерунда. Если Бог пришел в этот мир в виде человека, то все остальное – ерунда. Для Бога просто ходить по воде, для Бога просто кормить 5000 людей, для Бога просто воскрешать людей из мертвых, для Бога просто самому воскреснуть из мертвых. Все остальное – ерунда. И когда мы празднуем Рождество, очень важно помнить об этом. Мы празднуем не просто «в лесу родилась елочка». Мы празднуем не рождественские распродажи, мы празднуем, что Бог смирил себя до такой степени, что стал человеком. Мы празднуем чудо, с которого начинаются все остальные чудеса. Мы празднуем самое большое чудо. Бог сделал самое сложное вначале, для того, чтобы было легче поверить во все остальное. Но с другой стороны, если мы считаем его незаконно рожденным, если мы считаем его нахаленком, то это не означает, что он не может быть хорошим учителем. Иисус мог быть хорошим учителем. Есть большое количество людей, чья жизнь начинается с позора. И это не зависит от них. И они не отвечают за поступки своих родителей. Но потом эти люди становятся очень достойными людьми, удивительными людьми. Ничто не останавливает Иисуса от того, чтобы стать великолепным учителем. То, что он незаконно рожденный, не делает его сразу автоматически, не дисквалифицирует его сразу автоматически. Он может быть хорошим учителем. Только проблема в том, что Иисус был очень плохим учителем. Иисус был плохим учителем, потому что его ученики постоянно его не понимали. И не только его ученики. И Иисуса постоянно не понимают вообще все люди, которые его окружают. То есть Иисус что-то говорит, все на него смотрят и не понимают, что он только что сказал. Если Иисус был замечательным учителем, то он, по идее, должен был бы донести информацию до людей таким образом, чтобы они его поняли, а они его не понимают. Значит, либо все вокруг него были идиотами полными, либо Иисус был не очень хорошим учителем. Эйнштейн говорил, что если ты не можешь объяснить какую-то истину таким образом, чтобы даже 5-летний ребенок понял ее, значит, скорее всего, ты не понимаешь того, о чем ты говоришь. Хороший учитель может донести информацию до людей таким образом или иным. Единственное условие, при котором мы можем сказать, что Христос был хорошим учителем, это если мы считаем, что он был Богом. Если мы считаем, что просто в момент донесения информации, когда он рассказывал свои притчи, люди не видели всей картины, но после воскресения они поняли, о чем он говорил. Классический пример из Евангелия от Иоанна. «Разрушьте храм сей, и в три дня я воздвигну его». Все смотрят на него и говорят: «Христос, зачем?» То есть такое ощущение, как будто это не Иерусалим, а Москва. Да, давайте снесем гостиницу «Москва», а потом вновь ее построим. То есть все на него смотрят в непонимании так: «Зачем?» Наверное, в Иерусалиме просто не было системы откатов, они не знали об этом. Они не понимают, и Иоанн должен пояснять, он говорит, что Христос говорил о своем теле. Это понятно, это становится понятно потом. Второе, что говорит о том, что Иисус был плохим учителем, он постоянно был грубым со своими учениками. Он называл их злыми людьми, обзывал их по-всячески. И единственное объяснение этому, если он был Богом и хотел показать, насколько даже самые хорошие, даже самые достойные люди грешны и не дотягивают до стандарта совершенства, только в этом случае можно объяснить, почему он себя так вел. Во всех остальных случаях говоришь: ну нельзя быть настолько невоспитанным. Наконец, последнее. Его ученики поступали совсем по-другому, чем он их просил. Иисус говорит: любите врагов ваших. Что делает Петр, когда арестовывает Иисуса? Занимается членовредительством. Взял и ухо отрезал человеку. Ну, это статья в Уголовном кодексе. За такие вещи, по идее, вообще сажают у нас сейчас. То есть, представляете себе, да? Иисус говорит одно, Петр делает прямо противоположное. У хороших учителей так не бывает. Хорошие учителя обычно умеют донести информацию, или, по крайней мере, сделать так, чтобы ученики не поступали наоборот. А учение Христа вообще было абсурдным, если он не был Богом. Все учение Иисуса зиждется на том, что он прощает грехи своей смертью на кресте. Вот если он не Бог, если он не прощает грехи своей смертью на кресте, очень, очень важно понять, что если он чуть-чуть не Бог, то он чуть-чуть не прощает, и мы чуть-чуть оказываемся не в раю. Если он чуть-чуть не человек, то он прощает, но чуть-чуть не нам, и мы опять промахиваемся мимо рая. И оказывается ситуация чуть-чуть в одну сторону, чуть в другую сторону, и мы уже не в раю. Если он хотя бы чуть-чуть не Бог, и это первая ересь, с которой сталкивается христианство, арианская ересь, когда Арий, как раз архиепископ антиохийский, говорит о том, что Христос был чуть-чуть не Богом. И вот этого чуть-чуть хватает, чтобы мы чуть-чуть оказались, промахнулись мимо рая. Если он не Бог, то вот это учение вообще не имеет никакого смысла. И все остальное, о чем он говорит, абсурдно. Но если он Бог, если он действительно на 100% Бог, тогда все имеет смысл. Если посмотреть на Нагорную проповедь Иисуса Христа и представить себе, что он не является Богом, счастливы нищие духом, им принадлежит небесное царство. Нет, не принадлежит. И нищие духом или финансами или еще чем-то несчастливы. Это ложь, это абсурдное утверждение. Счастливы плачущие. Правда? Я всегда думал, что человек, если он плачет, то это как раз говорит о том, что он несчастен, что ему очень плохо. То есть ты не видишь плачущего человека, не подходишь к нему и не говоришь: «Я радуюсь вместе с тобою». Это абсурд. Счастливы кроткие, им будет принадлежать весь мир. Вот вся история человечества говорит нам о том, что именно кротким мир и принадлежит. То есть проходят у нас выборы президента, да, и вот главный лозунг на этих выборах: кто здесь самый скромный? Кого там нужно сделать, вот премьер-министр, кто у нас самый скромный, кто меньше всего говорит про себя? Вот он будет, вот ему будет принадлежать мир. Счастливы милосердные, ибо с ними будут поступать милосердно. Просто на личном опыте ты понимаешь, что в большинстве случаев ты прощаешь, ты поступаешь милосердно, а с тобой поступают наоборот. Весь наш жизненный опыт говорит об обратном. И вот мое любимое: счастливы те, кто жаждет праведности, они насытятся ею. Вы видели когда-нибудь человека, который насытился праведностью? Я нет, потому что есть люди, которые очень-очень скрупулезно, религиозно стараются исполнять все правила, все постановления, весь закон. Это несчастные люди. Мало того, что они сами несчастны, но это очень тяжело, это тяжелый труд. Это все равно, что требовать от горняка, который только что вышел из забоя, чтобы он как-то радовался, улыбался и вообще был счастлив. То есть очень тяжело исполнять весь закон. Мало того, что очень тяжело исполнять весь закон, очень тяжело следить за всеми вокруг тебя, чтобы они тоже исполняли весь закон. А выбора другого нет. То есть если ты сам исполняешь закон, то ты должен следить за всеми остальными вокруг тебя и постоянно их пинать. И ты тогда несчастен, люди вокруг тебя несчастны. А если ты их не пинаешь, то тебя все равно все ненавидят. Потому что ты такой хороший, а мы все такие не очень хорошие. Ну просто как бы вот естественная реакция на таких людей. Счастливы жаждущие праведности, ибо они ею насытятся. Не насытятся никогда. Единственное утверждение, единственное, которое, может быть, можно, которое имеет смысл, это: счастливы те, кто несет людям примирение, они будут названы Божьими детьми. Ну вот, может быть, это правда. Но все остальное не имеет никакого смысла. И получается, что когда мы подходим к Иисусу Христу, то мы либо должны сказать, что Он был на 100% Богом, потому что только в этом случае имеют смысл все эти фразы. Только если мы расширяем горизонт нашего представления о мире и включая в него то, что происходит и после смерти, если мы включаем в него то, что происходит после нашей жизни, если мы видим всю историю от начала до конца, а не только короткий промежуток, в 70 лет или там в 100 лет. Ну, хорошо, вот желаю всем здесь, чтобы был промежуток в 110 лет. Ну, больше, чем 120 явно не получится. Вот если только мы видим всю историю во всей ее полноте, только тогда мы можем сказать, что действительно счастливы плачущие, счастливы милосердные, счастливы нищие духом, которые всецело, целиком, полностью полагаются на Бога, в этом их счастье. В любом другом случае все это не имеет смысла. Все это великолепным образом выразил Кнайф Льюис. Это не его аргумент. Он не первый додумался до этого простого аргумента. Но, наверное, наиболее хороший, наиболее сжатом виде он изложил это лучше всех. Я говорю все это в «Просто христианство», Кнайф Льюис пишет. Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать. Я готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но отвергая его претензии на то, что он Бог. Говорить так не следует. Простой смертный, который бы утверждал, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим, вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может. Либо этот человек сын Божий, либо сумасшедший, или еще что-то похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от него, как от ненормального, и не обращать на него никакого внимания. Можете убить его, как дьявола. Иначе вам остается пасть перед ним и признать его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной бессмыслицы, будто он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам такой возможности. Он не оставил нам такой возможности. С Иисусом наполовину не получается. Либо мы идем с Иисусом до конца, либо мы вообще не встаем на этот путь. Будучи на 100% человеком, Иисус умирает за наши грехи. В том же Евангелии от Марка как раз мы видим с вами череду событий, когда Иисус сначала говорит о разводе, сначала говорит о том, в каких ситуациях развод позволителен. Ситуации вообще невозможные. То есть ты понимаешь, что Иисус говорит, что развод возможен, но не в вашем случае. И неважно, какой ваш случай, в вашем случае развод невозможен. Ну, вообще, теоретически, да. Но практически нет. После этого идет еще череда подобных заявлений. А потом как раз вот эпизод, о котором мы уже говорили с вами, да, эпизод с богатым юношей, который приходит ко Христу, говорит, я выполнил весь закон, что мне еще нужно сделать? Христос говорит, раздай 100% своего имущества и следуй за мною. И богатый юноша отходит в печали. И вот в этот момент Петр говорит вот то, о чем думают все. Вообще, очень интересно следить за словами Петра, потому что Петр всегда говорит то, о чем все думают, но никто не говорит. И Петр единственный такой, значит так, если никто не говорит, то я скажу. И Петр говорит, Иисус, ты знаешь, вот мы тебя слушали, это невозможно. Вот все то, о чем ты говоришь, это невозможно. И вот тут Иисус произносит фразу, которая... Ну вот представьте себе, да, то есть вы разговариваете с человеком, вы говорите ему, это невозможно. А человек вам отвечает, невозможно людям, возможно Богу. Ты думаешь, я знаю. Я знаю, что Бог может все. Мне это никак не помогает сейчас вообще. То есть я не могу этого сделать. Ты не можешь, но Бог может. Я знаю, что Бог может, но я-то не могу, а должен сделать я. И вот проблема, которая возникает как раз, что если воспринимать Христа как пример для подражания, то нужно начать с того, что он был недостойным примером для подражания. Ну, Христос, например, не умел контролировать свой гнев. Вот если посмотреть на Христа просто как на человека, да, зачем он мелких предпринимателей из храма выгнал? Ну что ему сделали владельцы киосков? Ну, представляете, да, им и так тяжело. На них и так все наседают, на них и так все нападают. А тут еще приходит Христос, начинает переворачивать столы и говорит, пошли все вон отсюда. Единственное, чем это можно объяснить, сказать, что это его дом. Ну, понятно, когда ты приходишь к тебе домой, а у тебя дома куча киосков маленьких, то понятно, что ты будешь в гневе, это объясняет. Но если это не его дом, если он просто человек, то это недостойный пример для подражания. Или то, что Христос... Вы замечали, что Христос неуважительно относился к своей матери? Ну, например, стоят ученики, стоял толпа, тут кто-то из учеников подсказывает Христу, что Христос, пришла твоя мать и братья. Христос говорит, не мать она мне. Ну, представляете, сказать такое своей маме, да? То есть, ну, представляете, да, то есть сейчас проходит богослужение, тут там, так скажем, кто-то подходит ко мне и говорит, Кость, там пришла твоя мама. И я говорю, она не мать мне. И вы смотрите, думаете, вот этого человека вообще больше слушать не стоит. Потому что, ну как так можно относиться к своей маме? А Петра вообще сатаной назвал. Представь себе, да, то, что если он не умирает, почему он называет его сатаной? Очень простой диалог же с Петром. Иисус спрашивает, за кого меня почитают люди? Петр говорит, тебя почитают за Мессию. Иисус говорит, молодец, Петр. А после этого Петр говорит, слушай, Христос, лучше на кресте не умирать. Ну, логичное заявление. Если его смерть на кресте является просто ошибкой, если это просто стечение обстоятельств, то зачем же после этого смотреть на Петра и говорить, отойди от меня, дьявол? Понимаешь, что какой-то несдержанный грубиян. То есть маме нагрубил, Петру нагрубил, владельцев киосков выгнал. недостойный пример для подражания. Единственное, как мы можем объяснить то, что происходит, это если он действительно пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, тогда все становится понятным. Тогда вся история выглядит совсем по-другому. И он говорит сатане: отойди от меня, сатана, по одной простой причине. Он не хочет умирать на кресте. Он не хочет умирать на кресте, потому что он был на 100% человеком. Его последняя, предпоследняя молитва, предпоследний разговор с Богом, да, который мы видим: «Авва, Отче, если можно, пронеси эту чашу мимо меня». У него нет никакого желания умирать. Но да свершится воля твоя, а не моя. Он умирает, потому что он понимает, что тем самым он искупает наши грехи, он искупляет их полностью. Именно поэтому он умирает. И только в этом контексте все это имеет смысл. Если Христос был просто примером для подражания, он был невозможным примером для подражания. У вас были ситуации, когда вы сталкивались с людьми, у которых что-то хорошо получается? Ну вот просто они естественным образом так одарены, что у них что-то хорошо получается. А тебе требуются усилия для этого, тебе требуются годы тренировок для того, чтобы у тебя что-то получилось. Ты смотришь на этого человека и думаешь: я не люблю тебя. И общаться с тобой я не хочу. Потому что я вот кровью и потом зарабатываю, чтобы хоть чуть-чуть что-то получалось, я получается естественно. Вы знаете, я не очень люблю разговаривать с музыкантами, потому что у меня музыкального слуха нет вообще. То есть мне медведь в детстве оба уха отдавил безжалостно и бесповоротно. Поэтому, когда я начинаю разговаривать с музыкантами, я говорю: ты чувствуешь, как он фальшивит? Думаешь: нет. По-моему, очень хорошо поет. За душу так берет. Вообще не чувствую, что фальшиво. Он говорит: и они когда начинают о нотах разговаривать, то есть думаешь: до, ре, фа, вообще не знаю, о чем ты говоришь. И поэтому как-то у них это естественно, они одарены Богом, для тебя это вообще как бы вот китайская грамота, то есть вообще ничего в этом не понимаешь. И естественно, тебе не хочется общаться с такими людьми. Вот представьте себе, что если примером для подражания является Иисус. Вот помните, раньше такие были браслетики маленькие, там: что бы сделал Иисус? Не люблю эти браслетики. Потому что в каждой ситуации, с которой ты сталкиваешься и думаешь: что бы сделал Иисус? Я знаю, что бы сделал Иисус. Я не Иисус. Я знаю, что Иисус жертвенно любил людей. Я не Иисус. Что бы сделал Иисус? Иисус бы простил и благословил. Я не Иисус. Или: Иисус никогда бы вот не выходил из себя за рулем в Москве. Никогда бы он не терял, он бы молился за людей, которые едут перед ним. Я не Иисус. И чем больше ты об этом задумываешься, чем больше ты как бы сопоставляешь себя, то понимаешь: я вообще не дотягиваю. А потом к тебе кто-нибудь приходит такой умный и говорит: Иисус был хорошим примером для подражания. Думаешь: ничего подобного. Он только расстраивает меня. Потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-то сложной ситуацией, ну вот совсем мне не помогает, что бы сделал Иисус в этот момент. Совсем. Потому что понимаешь, что он бы это сделал, а я не могу. И получается, что либо он действительно, будучи Богом на 100%, будучи человеком на 100%, умирает на кресте за наши грехи. И его требования тогда — это не просто требования, это требования, которые сопровождаются обещанием. Вы сможете делать невозможное. То, что невозможно вам, возможно Богу, который будет жить теперь в вас. Возможно Богу, который будет в вас, который будет давать вам эти силы. Возможно Богу, который будет все это делать в вас. Только в этом случае его слова имеют хоть какой-то смысл. Только в этом случае можно говорить о нем как о примере для подражания. Только в том случае, если мы говорим о том, что его взаимоотношения с Богом, его присутствие в моей жизни, его искупительная жертва дают мне теперь право на такие же взаимоотношения с Богом напрямую. На такие же. Только в этом случае. Во всех остальных случаях это не имеет никакого значения. И мы не можем говорить о том, что Христос был просто примером для подражания. Мы не можем говорить: давайте не будем рассуждать на тему креста, давайте поговорим с вами о том, каким хорошим примером для подражания Христос был, потому что любой человек, которому когда-либо приходилось прощать, понимает, насколько тяжело прощать. Прощение не дается просто так. И чем серьезнее прегрешение, которое совершили против вас, тем сложнее простить. Сложно простить отца, который ушел из семьи. Сложно простить мать, которая не была матерью? Сложно простить подругу, которая предала. Сложно простить друга, который подставил. Сложно. И чем серьезнее прегрешение, тем сложнее дается прощение. И ты понимаешь в какой-то момент, что прощение, и если это происходит в течение длительного времени, и эта боль, эта обида накапливается в тебе до такой степени, что ты осознаешь, что простить означает умереть. Прощение дается смертью. Погибает та часть, которая злится. Погибает та часть, которая требует справедливости. Прощение дается смертью, а за ним идет воскресение. Потому что душа освобождается. И если настолько тяжело прощать нам, то каково Богу, который видит, как мы ставим себя раз за разом на Его место и пытаемся быть богами в нашей жизни. А пытаясь быть богами в нашей жизни, мы разрушаем жизни людей вокруг нас и причиняем им зло, причиняем им страдания, причиняем несправедливость. Насколько тяжело Ему простить? Вот как раз настолько, насколько тяжело взойти на крест. Прощения без цены не бывает. Бог не может просто так взять и простить. Потому что мы не можем просто так взять и простить. И Бог говорит, потому что вы поставили себя на мое место, теперь я поставлю себя на ваше место. И будучи на 100% человеком, я умру за вас. Именно поэтому Гилберт Честертон как раз сказал, что христианство – это единственная религия на земле, которая считает, что всесилие делает Бога несовершенным. Все остальные религии считают, что Бог должен быть всесильным, Бог должен быть всемогущим. Вот всемогущество Бога достаточно. Христианство – единственная религия, которая считает, что всемогущество недостаточно. Только христианство считает, что для того, чтобы Бог был полностью Богом, Он должен быть бунтарем, а не только царем. Для того, чтобы Бог был полностью Богом, Он должен быть бунтарем, а не только царем. Он должен прийти в этот мир. В любом другом случае можно посмотреть на Бога и сказать: «Господь, ты злой! Ты злой Бог!» Потому что люди насвинячили, а ты взял и кого-то другого убил. Для того, чтобы вот людям сделать хорошо. Только Бог, который сам приходит в этот мир, становится на 100% человеком и умирает за наши грехи, только такому Богу можно сказать: «Господь, ты воплощение любви». Всемогущества недостаточно. И вот здесь возникает проблема. Думаешь, хорошо, допустим, он был на 100% Богом, на 100% человеком, понятно, умер на кресте за наши грехи, а потом воскрес из мертвых. И вот обычно разговор о воскресении Христа из мертвых сводится к следующему. Христос воскрес, да ладно, Христос воскрес, да ладно, Христос воскрес, да ладно, Христос воскрес, мертвые не воскресают. Думаешь, спасибо большое, что ты мне сказал об этом. Потому что я вот свято верил, что они воскресают. Потому что вот я сейчас рассказываю о воскресении Христа, потому что буквально каждую среду вечером я приезжаю на кладбище и вижу, как мертвые воскресают. То есть я вижу, что вот буквально там только что похоронили, 3 дня прошло, человек воскрес, и говорю: вот смотри, видишь, мертвый воскресает, поэтому Христос воскрес из мертвых. Понятно, что с этим возникают проблемы. Именно поэтому Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам сводит свои аргументы о воскресении Христа к двум частям, очень важным частям. Сначала он говорит: ребят, поймите, что если Христос не воскрес из мертвых, то все остальное, что вы делаете, ерунда. Собираетесь в воскресенье в церкви, на малые дискуссионные группы, группы изучения Библии, молитвенные группы, группы подотчетности, там, я не знаю, мамы в молитве, папы в молитве. Мудрость матери, мудрость отца, там, семейная жизнь, крыша, еще что-то. Все это ерунда. Ерунда. То есть это просто вот клуб любителей долматинов такой. Вот. Развлекайте себя там чем хотите, но если Христос не воскрес из мертвых, то все это чушь. Вот начните с этого. Потому что мы все, что мы делаем, зиждется на том, что однажды мы не вкусим смерти. И умерев, мы воскреснем. И умерев, мы будем жить. Все зиждется на этом, на том, что нам прощены наши грехи, и мы окажемся в раю. Если Христос не воскресал, если это воскрешение всего лишь какой-то духовный образ, духовный символ, то все остальное тщетно. И вторая часть его аргумента, он как раз говорит: поймите, что я не говорю об этом голословно. Я не рассказываю вам сейчас какую-то легенду. Вторая часть его аргумента сводится к тому, что после того, как Иисус Христос воскрес из мертвых, мы его видели. Он явился сначала Петру, потом явился 12, потом явился более чем 500 людям. И эти люди до сих пор живы. Поймите, я не рассказываю вам какие-то байки, я не рассказываю вам мифы Древней Греции. Павел пишет Коринфянам, он говорит, я рассказываю вам вещи, которые действительно произошли. Если вы не верите мне, то большинство из этих людей, они до сих пор живы, вы можете поговорить с ними. Говорит он об этом, потому что мы часто думаем, что вот у нас возникает проблема с воскресением, да, с тем, что мертвые не воскресают, не воскресают по определению. Потому что мы современные люди. Потому что у нас интернет есть. То есть вот сомневаешься в чем-то, вбил в поиске в Гугле, и Гугл тебе дает ответ. Мы современные люди, которые привыкли к компьютерам. Мы современные люди, которые привыкли к телевизору. Мы настолько современные, что мы даже привыкли не доверять телевизору и радио. Потому что мы знаем, что там правды не скажут. У нас айфоны есть. Понятно, что вот человек со всеми этими вещами, да, не может верить в то, что мертвые воскресают. У древних была та же самая проблема. То есть, если мы сейчас думаем о том, что вот нам сложно в это поверить, а древним в это поверить было легко, это чушь. Потому что древние тоже смотрели вокруг себя и говорили, слушайте, не воскресают. Вот сколько раз мы не пробовали проводить этот эксперимент, ни разу он не заканчивался успехом. Для древних это была такая же проблема, как для нас. Древним тоже было очень сложно поверить в то, что Христос воскрес из мертвых. Более того, воскресение никто не ожидал. Никто, вот такая хорошая фраза из фильма «Осторожно, двери закрываются», никто не ожидал испанской инквизиции. Вот воскресение тоже, никто не ожидал воскресения. Когда-нибудь встречали рассвет? Вот ты сидишь и ждешь рассвет, да? То есть, и уже как бы рассвело, то есть в принципе уже светло. И где-то в 4:35 ты думаешь, что уже пора по домам разъезжаться, потому что уже как бы рассвело, но солнце еще не встало. И ты сидишь так терпеливо, ждешь, когда солнце встанет. Вот никто не сидел возле могилы и не ждал, когда же он воскреснет. Ночные бдения не устраивали. Они поступили так, как поступаем мы. Похоронили и ушли. Умерла так умерла. Все, забыли. Иисус не был первым мессией, который умер. Были другие мессии до него, которые с успехом умирали. Проблема с Иисусом в том, что он был первым мессией, который взял и ушел из могилы. И более того, посмотрите, тоже интересно, не только никто не ожидал воскресения. Для иудеев воскресение из мертвых – это было своего рода экстремальным исцелением. А экстремальным исцелением оно было потому, что человек в конечном итоге все равно умирал. Ну вот как бы Лазаря воскресили из мертвых, да, а он потом все равно взял и умер. Ну, не оправдал доверия партии правительства. А вот воскресение было обычно таким экстремальным исцелением. Вот иудеи ожидали этого. Иудеи ожидали, что человек как бы воскреснет из мертвых, какое-то время здесь с нами, значит, проведет, и после этого опять отойдет в мир иной. И тело у него будет точно такое же, какое было раньше. Ну, потому что понятно, да, то есть его просто исцелили сейчас. Вот они ожидали этого. Греки, с другой стороны, греки ожидали, что воскрешение, это дух. Что вот то, что бессмертно, это дух, это душа, это вот эта часть воскресает, такая, знаете, как бы аморфная, такая, как в фильмах показывают, призраков таких вот туманных, да, вот эта часть должна воскреснуть. А тут появляется Иисус, который взял и сбежал из могилы, хотя его там оставили, камнем привалили. Он сбегает из могилы и появляется в новом теле, которое может проходить через стены, потому что оно более реальное, чем этот мир. Но с другой стороны, он кушает. Он трапезу разделяет с учениками. И все на это смотрят и говорят, ни иудеи, ни греки, это вообще что-то странное. Вот этого никто не ожидал. Вот до этого никто не мог додуматься. Проблемы с воскресением Христа из мертвых возникают не только у нас. Если Христос не воскрес из мертвых, то невозможно объяснить, как появилась церковь. Совсем невозможно. То есть ученики должны были договориться таким образом между собой, а то, что значит, сейчас мы придумаем какую-нибудь такую новую теорию о том, что вот на самом деле не дух, не душа, не тело, а вот что-то среднее, такое супермен. Вот этот вот сверхчеловек будет проходить сквозь стены, но при этом кушать. Значит, быстренько договорились со всеми, договорились, что у всех одинаковая версия, а потом берут и умирают за это. Думаю, что нормальные люди так не поступают. Очень, очень сложно было договориться о чем-то новом настолько быстро. Практически никто из современных историков не сомневается в трех вещах. Никто не сомневается в том, что был такой исторический персонаж, как Иисус из Назарета. Никто не сомневается в том, что он существовал. Никто не сомневается в том, что он принял мученическую смерть при Понтии Пилате. Никто не сомневается в этом. Никто не сомневается в том, что его похоронили. Вот это три вещи, в которых никто не сомневается. А дальше возникают проблемы. Потому что если его похоронили, то почему могила оказалась пустой? Ну, представь себе, Иерусалим не очень большой город, да? И вдруг в этом городе появляется там группа из 12 учеников, которые бродят по городу и говорят: «Христос воскрес, Христос воскрес». Ну, любой же может сказать, что ничего подобного. Вот могила, вот камень, вот Христос, о чем вы говорите? А эта группа начинает расти. Такое, знаете, как общественное помутнение рассудка. Их становится все больше и больше и больше. И вот они уже толпами бродят по Иерусалиму, и на каждом углу говорят о том, что Христос воскрес. В храм приходят, говорят: «Христос воскрес». Вот этого всего не было бы, если бы могила не была пустой. Если бы могила не была пустой, то мы не читали бы с вами о первой версии того, что, как это прикрыть все. У Синедриона возникает проблема. Могила пустая, поэтому Синедрион говорит, пытается подкупить римских солдат и говорит: ребят, давайте, значит, так, вы скажете о том, что ученики украли тело, мы вас прикроем, мы вас, значит, здесь обеспечим вам тылы, денежку заплатим, только вы должны сказать, что это все ученики сделали. Ну, нет никакого смысла нам это делать, если Христос все еще в могиле. То, что Христос воскрес из мертвых, доказывается тем, что, вот нам кажется порой, да, что древние, они были такими дурачками, наивными, которые верили всему, что им говорят. Говоришь им: существует медуза Горгона. И все. Вот все взрослое население Греции и эллинистического мира верит в существование медузы Горгоны. Тут же начинает набирать там себе щиты, там чищает их так, чтобы было отражение, чтобы в случае чего можно было медузу Горгону победить. Древние очень четко разделяли: вот это миф, это сказка, это легенда, а это исторические произведения. Если взять сегодня мифы Древней Греции и взять сегодня исторические произведения, там, я не знаю, того же Тита Ливия, да, то мы видим, что они написаны по-разному. Мы видим, что в описании истории они достаточно четко доносили информацию. И вот когда касаешься как раз воскресения Иисуса Христа из мертвых, то получается, что это написано как историческое произведение. Идут ссылки на первоисточники, идут ссылки на свидетелей, идут, и постоянно описание идет именно таким образом, как будто это действительно произошло. Более того, повествование является очень простым. Если это был миф, если это была легенда, которую потом через 300, через 400, через 500 лет люди не поняли, начали считать, принимать за чистую монету, она была бы написана по-другому. Сам язык повествования очень древний, и появляется вот теория воскресения, история о воскресении из мертвых очень быстро после смерти Христа. Слишком быстро. Для события, которое никто не ожидал. Если мы на мгновение постараемся посмотреть на воскресение Христа из мертвых, как просто на историческое событие, то мы либо должны признать, что Он действительно воскрес из мертвых, либо поставить под сомнение всю историю древнего мира, которую мы знаем. Всю. Потому что то, как мы относимся к этому описанию, влияет на то, как мы относимся ко всем остальным. Либо мы принимаем всю историю древнего мира, тогда мы должны признать, что Христос действительно воскрес из мертвых, либо нет. Николас Райт, епископ Дюрма, сказал, что если Пасха означает, что Иисус Христос воскрес лишь в духовном смысле, то тогда все замыкается лишь на мне и на моем личном духовном росте. Но если Христос действительно воскрес из мертвых, то христианство становится благой вестью для всего мира, вестью, которая согревает сердца, именно потому, что она говорит о чем-то гораздо более грандиозном, чем как согреть одно сердце. Пасха означает, что в мире, где несправедливость, насилие, деградация стали симптомами эпидемии, в этом мире Бог не намерен мириться с тем, что происходит, а значит, и мы будем трудиться изо всех сил, со всей энергией Бога, чтобы претворить в жизнь победу Христа во всем и над всем. Уберите Пасху, и, скорее всего, Карл Маркс был прав, когда говорил, что христианству и дела нет до того, что происходит в этом мире. Уберите Пасху. И, скорее всего, Фрейд был прав, когда говорил, что христианство – лишь воображаемое исполнение желаний. Уберите Пасху. И, скорее всего, Ницше был прав, когда сказал, что это религия для слабаков. Уберите Пасху. И эти люди правы. Со Христом наполовину не получается. На третий день Он воскресает из мертвых. В первом послании к Тимофею, наверное, по одном из последних посланий, которые пишет апостол Павел, в первой главе он говорит, что благодать же Иисуса Христа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно снова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Если Христос действительно является Богом, если Он действительно умер за мои грехи, то тогда Он ждет от нас полного доверия. Он ждет от нас, что мы доверим Ему свое сердце. Либо Христос был Богом, и, будучи на 100% Богом, на 100% человеком, умер за мои грехи на кресте, воскрес из мертвых на третий день, и тогда я должен принять его как Бога. Либо это человек, который с трудной, ужасной, тяжелой судьбой, который достоин жалости в лучшем случае и ненависти в худшем. Третьего не дано. Если все это правда, то другого выбора, как прославить его как Господа моей жизни, как Творца, принять его в свою жизнь, доверить ему всю свою жизнь, у меня нет. Это значит, что нет другого выбора, как согласиться с тем, что я грешен. И раскаяться перед Ним в своих грехах. Это означает, что, вы знаете, очень часто ко мне приходят люди с вопросами о том, что можно и чего нельзя делать в бизнесе. Ну, как бы считается, что вот, типа, ты духовный человек, да, ты знаешь, как правильно, расскажи нам, как правильно. И обычно, когда люди приходят, то они приходят не потому, что они не знают правильного ответа, а потому что они прекрасно понимают, что вот Бог говорит так, а хочется вот так. И по идее, да, нет посредника другого между Богом и человеком, как Иисус Христос. Христос говорит так, хочется вот так. Надо найти посредника. Надо найти кого-то, кто бы мог мне позволить сделать так, как я хочу. Потому что тогда я могу на него вину списать. То есть вот как ты думаешь, вот черные налоговые схемы, белые налоговые схемы, серые налоговые схемы, вот какое твое мнение относительно налогообложения? Думаешь, ну, действительно, человек, у которого вообще не было никакого образования в сфере налогообложения, аудита или бухгалтерии, нужно спрашивать об этом, да? А спрашивают именно потому, что вот давай ты примешь решение за нас, потому что хочется так, а Бог говорит вот так, и как бы, ну, не получается, да? Или вопросы, которые возникают, ну, вот с браком, с разводом. Можно разводиться, нельзя разводиться, когда можно разводиться, когда нельзя разводиться. И интересно, что взгляд человека кардинально меняется в зависимости от ситуации, в которой он находится. Если все хорошо в браке, человек говорит о том, что разводиться нельзя никогда. Но как только в браке возникают проблемы, то тут же меняется позиция на развод. Говоришь о том, что, ну, на самом деле, наверное, существуют варианты, при которых развестись можно, пожалуйста, позволь мне развестись. И вообще, на самом деле, что такое брак? Ну, что такое брак? Ну, что такое штамп в паспорте? Да, ну, давай ты мне сейчас позволишь как бы выйти из этой ситуации наиболее безболезненно. Ты понимаешь, что говорит Иисус? Но поступить хочется по-другому. Если Он Бог, то нет другого выбора. И вот в этой ситуации мне всегда интересно, если человек берет ипотеку, да, берет банк ипотеку, потом приходит банк и говорит, вы знаете, как-то, ну, не нравится мне ипотека. Мне бы хотелось как бы вот так вот, чтобы я вам чуть-чуть денег вернул, вы бы мне все простили и как бы разбежались, никто никому ничего не должен. Все понимают, что обязательства есть обязательства. Но когда дело касается брака, да, то, ну понимаешь, ну, на самом деле, ну, мне не объяснили, что такое брак. Я не прочитал вот этот маленький такой шрифт там был, да, в котором как бы описано было, что делать нельзя. И вот очень хочется сейчас поступить иначе, пожалуйста, разреши мне поступить иначе. Нет посредника между Богом и человеком. Вопрос не ко мне. Потому что проблема не со мной. Проблема между нами и Богом. И если Он Бог, Он требует от нас всего доверия, всего сердца, во всем. У меня нет выбора не прощать. У меня нет выбора не проявлять жертвенную любовь, потому что Он проявил жертвенную любовь ко мне. У меня просто нет такого выбора, если Он Бог. И разговор мне нужно вести с Ним напрямую. Потому что я вам обещаю, я готов вам позволить все, что угодно. Честное слово. Но не я определяю правила игры. Именно поэтому святой Августин Блаженный сказал, я читал Платона и Цицерона, их слова наполнены мудростью и красотой, но ни разу не видел ни одного из них строк. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Ни одного из них я не видел строк. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. С Иисусом наполовину не получается, потому что Он был на 100% Богом. Потому что, будучи на 100% человеком, Он умер на кресте за наши грехи, и Его смерть меняет мою жизнь. Потому что Он воскрес из мертвых, и в Его воскресении я ожидаю того, что и со мной будет то же самое, я ожидаю того, что и моя жизнь теперь будет вечной. Именно поэтому Он требует у нас доверия. Кем мы считаем сегодня Христа? Я знаю, что очень сложно найти человека, который бы не верил в Христа, не верил в то, что Он существовал. Но кем мы Его считаем действительно? Кем Он является в нашей жизни? Является ли Он Господином в моей жизни? И если так, если Он действительно является Господом Богом моей жизни, то у меня нет другого выбора, как признать Его полную власть и подчиниться Ему во всем. Третьего не дано. С Иисусом наполовину не получается. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, кто такой Дух Святой или что такое Дух Святой, потому что, ну, понятно, кто такой Бог Отец, да, у всех есть Папа. То есть даже если Папу давно не видели, Он есть. Понятно, что как бы Он существует, хотя бы теоретически. То есть вот у других людей видели Папу. То есть вот Бог Отец понятен, да, Бог Сын и Иисус Христос тоже понятен, потому что в мир пришел в виде человека, а вот Дух Святой – это что? Или это кто? И за что Он вообще отвечает? И каким образом Он относится к Троице? Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. После того, как карьера Наполеона окончилась достаточно трагическим провалом, и он оказался на острове Святой Елены в изгнании, в ссылке, к нему все равно приезжали друзья. Одним из таких друзей был Шарль Монталон, граф Шарль Монталон, с которым Наполеон беседовал. Вот однажды во время из таких бесед Наполеон вдруг начал говорить о Христе. Говорит, я знаю людей, поверь мне, Иисус Христос не человек. Великие мыслители видят сходство между Христом и основателями империи или богами других религий, но сходства этого нет. Христа и все остальные религии разделяет пропасть. А потом он обращается к Шарлю и говорит, Шарль, вот как ты думаешь, кем был Иисус Христос? А поскольку Наполеон Бонапарт до своего изгнания был императором, то граф как бы привык не отвечать на вопросы. То есть он понимает, что когда император задает вопрос, то это не то, что он хочет услышать ответ, а он так как бы разговаривает. То есть так, Шарль, скажи мне, не скажешь, а я тебе скажу. И вот он продолжает, как раз не дожидаясь ответа от Монталона, он продолжает дальше и говорит, ты знаешь, Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий, я сам, мы все были основателями великих империй, но на чем мы их основывали? На грубой силе. Христос единственный основал свою империю на любви, и по сей день миллионы готовы расстаться со своей жизнью ради Него. И вот описывая свое непонимание Христа, свое непонимание того, как это происходит, Наполеон говорит, что по сути он говорит, я был харизматической личностью, я являюсь харизматической личностью, я знаю, что значит владеть аудиторией, я знаю, что значит войти в комнату, чтобы все слушали меня, и люди следовали за мною поэтому. Но как только меня не было рядом, как только я выходил из зала, мое влияние заканчивалось. И он говорит об этом как раз, находясь в изгнании. Он понимает, что он больше не император. Он понимает, что его влияние закончилось. Он говорит, но со Христом не так. На протяжении 1800 лет Христос покоряет умы до сих пор. И Христос требует от людей того, чего не требует от человека ни одна другая религия, ни одно другое мировоззрение. Христос требует от человека его сердце, его душу целиком и полностью. На меньшее он не согласен. И Наполеон говорит, я не понимаю, люди отдают ему сердце, люди отдают ему душу, люди следуют за ним. Я знаю людей, но это не человек. Я не знаю, кто вот так бы владел умами на протяжении тысячелетий. Время этот великий разрушитель не может ни загасить, ни хотя бы притушить этот священный огонь. Вот именно это удивляет меня больше всего, а я часто размышляю на эту тему. Вот это как раз доказывает мне божественность Иисуса Христа. Я знаю людей, и это не человек. Со Христом наполовину не получается. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам не только увидеть, что Ты Бог, что Ты на 100% человек, что Ты умер на кресте за наши грехи. Помоги нам, Господь, доверить свою жизнь Тебе, целиком, полностью, всецело, посвятить себя Тебе, чтобы Ты был не просто Богом, но Богом моей жизни, чтобы Ты был не просто Господом, но Господом в моей жизни. Во имя Твое святое, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.